По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это Илья Переседов в студии «Радио говорит Москва». В эфире программа «Большая перемена». Мы начинаем. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм для сообщений. Латинцы в одно слово. Говорит МСК-бот. Вот два последних раза очень здорово нам с вами случилось пообщаться. И надеюсь, что это такой продолжится, как сегодня говорят, тренд. Вот. А я анонсирую нашу сегодняшнюю тему, она звучит так провокационно немножко, ну, как, в общем-то, я стараюсь всегда делать, как худеют жаворонки и совы. Но на самом деле это не основное, о чем я хотел бы поговорить, а хотел бы я поговорить в целом о таком феномене, как биоритмы. Дело в том, что когда мы задумываемся о себе, задумываемся о своем здоровье, особенно если вот что-то остро нас беспокоит, то мы хотим решить это вот как можно быстрее, здесь и сразу, и вот воспринимаем как бы вот себя со своей этой проблемой один на один. При этом, если вникнуть в то, как, в общем-то, сегодня живет, развивается медицина, и особенно, естественно, как живет наш организм, окажется, что наша жизнь состоит в основном не из каких-то набора отдельных событий и встреч, в том числе с проблемами. А наша жизнь состоит из чередования разных процессов и ритмов. Да, это вот отлично знают садоводы. Помните, я вам говорил в прошлый раз, что если бы я делал некий университет здоровья, то там при поступлении каждому студенту вручался бы росточек какой-то, который надо было бы у себя выращивать на окошке и внимательно за ним наблюдать. И понимать, что жизнь, ну, как бы подчиняется своим внутренним законам. Оно, извините, я прерываюсь, мне написали смс-сообщение, когда же вы явите чудо, хоть кто-нибудь похудеет в прямом эфире, а то только обещаете. Слушайте, ну, во-первых, подождите, ну, я же живое чудо, вот перед вами, я вот, собственно, очень сильно похудел и радикально обратно не толстею. Это уже чудо само по себе, которое происходит благодаря тем принципам, про которые я рассказываю. Это во-первых. Во-вторых, у нас регулярно в программе звучат голоса людей, которые с собой что-то сделали. Напоминаю, пару программ назад я рассказывал, вот просто делал анонс не просто отдельных личностей, а групп людей, которым удается с собой что-то как бы преобразовывать. Так что не надо меня здесь как бы обвинять, как будто бы я тут описываю какие-то космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра. Нет, мы говорим о вполне конкретных и реальных вещах. Но хорошо, я принимаю отчасти вашу претензию. Вот, я, в общем-то, и так планировал, наверное, сегодня этот выпуск делать последний такой монологовый. Вот, начиная со следующего воскресенья уже как бы активно возвращать в эфир экспертов. И обещаю вам, анонимный мой собеседник, это к тому, что, друзья, если вы пишете сообщение, пожалуйста, говорите, как вас зовут, чтобы я мог к вам обращаться. В ближайшей неделе, да, к нам придет вот кто-нибудь, кроме меня, кто умеет хорошо справляться и управлять со своим весом. Вот, и вот эта реплика, она показывает, вот в том числе, что наш слушатель точно так же, как вот многие заблуждающиеся, смотрит на жизнь вот с каких-то, вот с набора отдельных событий. А вот как бы во всем, вот в нашей программе, как в любом явлении природы, живом, есть свои ритмы. Вот, значит, вы просто выпали из ритма нашей программы, если забыли, когда мы этот вопрос поднимали. Ну, а теперь вернусь к тому, о чем я говорю. Итак, значит, все садоводы прекрасно знают, что растения вечером закрывают свои листики, значит, как бы опускают головки к земле. Что если ты хочешь вырастить яблоньку, то ты быстрее, чем сколько это заложено природой, это не сделаешь. Максимум ты можешь избавить ее от каких-то внешних вредных факторов, можешь как бы слегка форсировать те или иные события, но не ни в коем случае не перепрыгнуть через это, да. И вот то же самое с нашим собственным организмом. То есть, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, вот сейчас очень важно, друзья, послушайте, пожалуйста. Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, то нужно думать не как снять эти симптомы, а нужно думать о том, какие процессы в нашей жизни спровоцировали эти события, и как скорректировать ход нашей жизни так, чтобы ну, вот эта проблема исчезла, устранилась. Я здесь даже принес несколько умных цитат, выписанных из книг как бы биологов. Да? Вот первый там американский биолог Вольф в 62-м году писал: «Научное мышление в биологии должно складываться на основе представлений о периодической изменчивости». Да? Значит, Вудвард писал там в 69-м году: «В каждом проявлении природы есть строгая регулярность и четкие закономерности». Да? А вот больше там Чижевский, вы знаете, вот как бы наш великий исследователь ученый, который указал закономерность между солнечными взрывами и тем, как реагирует организм человека. Да? Он заложил основу такого направления, называется хронобиология. Очень интересно, как бы это хронобиология, это как биологические циклы и события разворачиваются во времени с определенной как бы постоянством, периодичностью. И вот Чижевский писал: «Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космического сердца, этой грандиозной совокупности туманности и звезд, Солнца и планет». Помните, у нас несколько, по-моему, пару воскресений назад был эфир, где я говорил про роль кислорода в работе организма и упоминал о том, что кислород возникает, генерируется ну, у нас на планете как бы с участием фотонов Солнца. Да? И вот это действительно ну, завораживающая, как мне кажется, вот мысль о том, что то, что происходит с нами, то, что происходит внутри наших тел, оно определяется не только и не столько там, что мы вчера съели, не только и не столько тем, там, что нам нравится или не нравится, а мы действительно вписаны вот в это масштабное движение космических сил и космического ритма. И вот последняя цитата, которую я позволю себе принести. Кстати, напишите, как вам вот то, что я ссылаюсь на такие научные отрывки, нормально или нет, потому что я знаю, что некоторым не очень хорошо такие цитаты заходят. Но вот меня прям очень поразило, это, значит, был такой Соколов, советский исследователь, значит, который занимался как раз в том числе проблемой бессонницы. И вот он писал следующее: «Ритм правит миром. Ритм существует во всем. В движении планет и взмахе крыльев бабочки, в падении капель дождя, в росте как колоска пшеницы. Определенному ритму подчиняется и жизнь человека. Ритм дыхания и ритм биения сердца – это своего рода синхронизаторы всех остальных процессов. Вдохните и выдохните. Условия работы сердца резко изменились. Другим стало его положение, силы внешнего давления, условия поступления крови и отток ее по сосудам. В соответствии с дыхательным ритмом изменяется и характер кровоснабжения всех органов. Если усилить синхронную деятельность центральной нервной системы и органов дыхания, можно увидеть, как успокаивается и даже усыпляюще это действует на человека». Но это как раз, поскольку Соколов занимался вопросами бессонницы, да, вот его интересовал этот успокоительный как бы фактор. А здесь для нас вот именно важен вот этот момент ритмичности. И вот не случайно я в заголовок нашей программы вынес упоминание про сон и жаворонков. Да? Вы все наверняка знаете про это деление. Значит, совы — это вроде бы люди, которые любят побольше поспать, да, и которых с утра не добудешься, и от них с утра не дождешься какой-то активных событий. Жаворонки, наоборот, те, кто просыпается с первыми лучами солнца или даже слегка пораньше. Ну, а еще, кстати, есть же третья группа, вот, про которые говорят как гораздо легче, но у них есть гораздо реже, но у них тоже есть свое именование – голуби. Да? Это те, кто, значит, в промежуточном сегменте находятся. Но вот вы знаете, тут надо конкретизировать, что бывают совы истинные, да, это вот действительно люди, которые в силу особенности своего организма, и в том числе в силу реакции на там, магнитные процессы, магнитные потоки, которые происходят в мире, вот живут так, как они живут. А бывают люди, которые испытывают серьезные проблемы со сном из-за стресса и как раз рассинхрона работы своих, своего как бы, организма, своих органов. И в этом плане вот такие люди часто думают, что они совы. А это не так. И вот здесь, если вы, вам кажется, что вы допоздна сохраняете работоспособность, если вам кажется, что вам с утра трудно подняться, обязательно как минимум проанализируйте, когда это у вас как бы случилось и началось, и поймите, что стало причиной для такой вот вашей жизни. Потому что вот, вот буквально там недавно там со мной консультировалась девушка, она была уверена, что она сова, а на самом деле, когда мы проанализировали, выяснилось, что просто когда она в детстве, она жила с родителями в очень небольшой тесной квартирке, значит, и единственная возможность побыть наедине с собой у нее была, когда родители ложились спать, и вот она вечерами уединялась на кухне и могла уже спокойно почитать, спокойно пописать, посмотреть фильм, какой ей нравится, и прочее, прочее, прочее. И так с ней это сохранилось на десятилетия дальше. И выяснилось, что она никакая не сова. Что как только у нее оказались свои собственные условия для существования, и я ей подсказал, чтобы она прислушалась к своему организму, выяснилось, что выровняв ритм сна, она прекрасно стала вставать как бы рано, и ей наоборот это стало очень нравиться. Поэтому вот здесь, повторяюсь, мы окружены мнимыми совами, но тем не менее совы существуют. И интересно, это вот тоже сейчас отсылка к одной из наших прошлых программ, значит, что вот первое, на чем, в чем различаются это люди, это опять-таки усвоение кислорода. Потому что, да, жаворонки, они, как оказалось, да, они более подвержены, они отличаются минимальной устойчивостью гипоксии, нехватки кислорода. Вот, это очень интересно, и это нужно учитывать, если вот мы говорим про, ну, уже такую вдумчивую работу с жаворонками в плане физической активности. Вот, ну и если говорить про ну, питание, давайте уж, да, вот это как бы, значит, поднимем этот вопрос. А, сейчас, извините, так, ага, сейчас отвлекусь на минутку, прилетел вопрос смс-сообщения. Я похудел на 15 килограммов за 3-4 месяца, и кожа обвисла. Это поправимо? Так, ну, смотрите, давайте начнем с азов. Ну, во-первых, за 4 месяца на 15 килограммов, ну, это значит, где-то вы, ну, где-то на 4 килограмма в месяц снижали вес. В принципе, это нормальный темп. Это нормальный темп, и вот если вы говорите, что у вас появились проблемы с кожей, ну, тут, во-первых, тоже надо уточнить, какого рода, значит, проблемы, потому что, может быть, вы слишком требовательны к себе, и там у вас просто повысилась, ну, как бы подвижность кожи, да, но вряд ли она прям с потерей такого веса стала обвисать прям большими складками. Да, но тем не менее. Значит, если говорить про нормализацию кожи, да, мне периодически такой вопрос задают. Первое. Кожа нуждается во времени, чтобы адаптироваться. Вот, например, я общался с одним из ведущих в России бариатрических хирургов. Бариатрические хирурги, это вы наверняка знаете, они делают операции на желудке, значит, сокращая физическую возможность для того, чтобы человек мог поглощать большое количество пищи. И, в общем-то, у бариатрических хирургов, у их пациентов наиболее значительная и стремительная потеря веса. Оказывается, да, при том, что там есть ряд осложнений, и как бы, ну, скажем так, я не ругаю эту процедуру, но я и не являюсь ее фанатичным поклонником, то есть я, например, никогда не рассматривал для себя возможность ее воспользоваться, при том я признаю, что для многих людей это неизбежный выход, и, скажем так, она, да, вполне себе сегодня, ну, укоренена в современной медицинской традиции и практике. Так вот, этот хирург говорил мне, что они не рекомендуют своим пациентам полтора года что-то делать с кожей после того, как они начинают терять вес. полтора года отводится кожа на то, чтобы прийти в норму, скажем так. А почему такой большой срок? Ну, во-первых, если вы начали стремительно, ну, а 4 килограмма в месяц, достаточно хороший темп, стремительно терять в весе, то должно пройти еще минимум столько же времени, если вы, ну, останавливаетесь на этой точке, чтобы организм понял и принял, что дальнейшей потери как бы не будет. Да, вот, и чтобы процессы, связанные с обменом веществ, как-то нормализовались, потому что, ну, вы должны понимать, что для нашего организма любое состояние, в котором он отчетливо, заметно и быстро теряет килограммы, это, ну, такой как бы это шок, это экстремальная ситуация, которую он будет стремиться потом как-то нормализовать и уравновесить. Да, поэтому первое, должен прийти в порядок как бы обмен веществ. Второе, наша кожа имеет достаточно сложный состав, и здесь у которого, кстати, жировая основа. Поэтому очень важно понимать, как именно вы теряли в весе. Потому что если вы ограничили себя в жирах, то тогда такого рода диета, скажем так, она больше всего отражается вот в негативном плане на коже. И это вот тоже одна из вещей, на которые я советую обращать внимание. Потому что, ну вот даже если вы посмотрите на профессиональных бегунов, ну прям на очень профессиональных бегунов-чемпионов, то вы заметите, что, кстати, они достаточно часто выглядят старше собственного возраста. Потому что из-за того, что у них очень низкий процент жира в организме, это не в последнюю очередь, или даже в первую очередь сказывается на их коже. И она как бы выглядит как у более старых и взрослых людей. Поэтому здесь как бы многое зависит, опять-таки, от питания и от обмена веществ. Ну и, наконец, третье, поскольку все-таки кожа имеет сложный состав, она, ну, медленнее обновляется, чем жировые клетки. Поэтому нужно время, чтобы кожа адаптировалась. Многое в случае с кожей зависит от генетической предрасположенности людей. Вот в этом плане, если у вас есть знакомые женщины, просто я вижу, что это мужчина писал вопрос, если у вас есть знакомые женщины, с которыми такие доверительные отношения, то можете у них деликатно поинтересоваться, как происходит восстановление организма у женщин после родов. И они вам скажут, что у очень многих, ну, как бы у женщин очень по-разному. То есть бывает женщина, у которой ярко выраженная беременность, там, крупный, большой живот, и она там через полгода, 8 месяцев после родов уже вот возвращается в свое примерное предыдущее состояние. Бывают женщины, у которых, в общем-то, и живот вроде бы не очень большой, и, то есть, плод такого среднего размера, а при этом она все равно через год идет на косметическую операцию с убрать как бы дефекты кожи, потому что там она так до конца и не восстановилась. Вот, повторюсь, вот меня слушает наш звукорежиссер, девушка, и она кивает, подтверждает правильность моих слов. Видите, я всегда, когда пытаюсь говорить о женщинах, сверяюсь, получаю их на это их согласие. Вот. Но тут опять-таки надо сказать, что не... Ну, опять, вот сейчас, видите, мне приходится очень деликатно высказываться. Конечно, современная косметология и в том числе косметическая хирургия развиты, ну, на очень высоком уровне. И поэтому все операции с подтяжкой кожи, ну, особенно в каких-то уважаемых хороших местах, они, конечно, ну, проходят со всей ответственностью и подготовленностью. Но есть границы, через которые мы не можем перешагнуть. И границы — эти строения нашего тела. Поэтому если говорить про подтяжку кожи, урезание кожи, то это достаточно, на самом деле, чтобы вам не говорили менеджеры в клиниках, достаточно, ну, травмоопасная и сложная операция. Потому что в коже очень много нервных окончаний. В коже очень много капилляров. То есть это всегда, если мы говорим про урезание кожи, операция, которая связана с достаточно большой кровопотерей. Вот. Там всегда, ну, получается, ну, длинная протяженность шрама, который должен заживляться и восстанавливаться все эти как бы не нервные окончания контакта. То есть это все непросто. Особенно если мы говорим про комплексное снижение веса, то там одной операции не обойтись. Там должна быть отдельная операция на зону живота, отдельная операция на ноги, отдельная операция на руки, отдельная операция, может быть, на спину. То есть вот как бы игры с кожей, это все непросто. Я к чему? Поэтому если есть возможность попробовать сделать что-то самостоятельно, не стоит ее упускать. Что можно сделать? Значит, ну, во-первых, подождать. Во-вторых, ну, в общем, подождать заметно, не месяц-полтора-два, а, значит, прям год и больше.
Вот. Я могу сказать, что, вот видите, я худел формально там на 65 килограммов, а на деле у меня там, учитывая колебания веса там, и за все 80 килограммов жира как бы через меня прошли. И должен сказать, что у меня нет глобальной проблемы вот с кожей, она не висит прям диким фартуком там, но и не могу сказать, что она полностью нормализовалась. И я за этим наблюдаю процессом, вот, и я допускаю, что где-то через, опять-таки, еще полтора года, может быть, два года, не исключено, что на отдельные участки я там на какую-то косметологию решусь. Но пока у меня устраивает, как оно происходит естественным путем. И здесь, повторюсь, ожидания. Второе, рацион, составление правильного рациона, в котором грамотным образом должны присутствовать жиры. И, наконец, третье, это механическое воздействие на кожу. И вот здесь, когда люди говорят про механическое воздействие, как правило, думают про разного рода массажи, разного рода скрабы, разного рода, значит, там, обертывания, что-то еще. Опять-таки, не скажу, что это не работает. Ну, как бы, это работает, потому что, опять-таки, в основе упругости кожи, в том числе, лежит такой там феномен, как лимфодренаж, прохождение лимфы. Вот. Но самое эффективное, самая эффективная циркуляция лимфы по нашему организму происходит в какой момент? В момент активного движения, когда вы, то есть все эти массажи, они единственные преследуют цель имитировать эффект, который провоцирует движение. Так вместо того, чтобы имитировать этот эффект, начните двигаться. И вот здесь, насколько вот я нашел для себя ответ, та вполне успешная нормализация кожи, которая происходит у меня, я в значительной степени обязан ей тем, что как раз вот практикую вот эти все, опять-таки, вот эти мои аэробные, достаточно активные, длительные тренировки, в момент которых я двигаю руками и ногами. Вообще, если брать там рекомендации Всемирной организации здравоохранения и по укреплению тела, и по снижению веса, то там, в общем-то, совет один – практиковать те физнагрузки, в которые включают в себя две трети мышц нашего тела. Потому что когда вы садитесь, вот культуристы знают, на какую-нибудь скамью Скотта, то есть кладете руку и вот прям изолированно качаете бицепс, то работает в основном ваш бицепс, если вы это все делаете правильно. Если вы делаете неправильно, можете подключить еще мышцы там спины или плеч. Но это все равно какая? 1/20 в лучшем случае мышц, которые есть у вас в организме. Если вы плывете в бассейне, если вы бежите по парку, а уже не за горами зима, и здесь я напоминаю, что мы находимся в очень выгодном положении, в очень выгодной ситуации. У нас есть снег, и у нас есть лыжи, и у нас есть лыжный бег. А лыжный бег, на самом деле, он, в отличие от обычного бега, более щадящий к коленям и суставам, и при этом более активно подключает мышцы, которые есть в теле. Вот. Вы обеспечите прекрасный лимфодренаж. Ну, вот сами поймите, вот вы будете, вот, например, бежать на лыжах, и у вас, соответственно, ваша кожа натягивается, расслабляется, натягивается, расслабляется. И вот несколько месяцев таких тренировок, и вы себя не узнаете. Ну, вот тем более, что 15 килограммов – это прекрасный результат. Вы огромный молодец, я вами восхищаюсь. Но, скажем, это не настолько феноменально огромный результат, чтобы, значит, прям вот волноваться и думать, что, ну, как бы без внешнего воздействия ничего не случится. Так, вот я 10 минут говорю про подтяжку кожи, и мне человек пишет в Телеграме, а как подтянуть кожу? Говорят, в этих случаях помогают всякие массажи. Ну вот, алло, вы когда к нам присоединились, что ли? Я вот 10 минут ровно это говорю. Массажи помогают, но, исходя из моего опыта, лучше активные виды физнагрузок, а массажи как просто такое приятное дополнение. Ну и, кстати, если вы смотрите в сторону массажа, и не забывайте про самомассаж, тоже это замечательная вещь. Уходим на новости, потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов у микрофона. Продолжаем говорить про биоритмы. И продолжаю я отвечать на ваши вопросы. Ох, друзья, и опять у меня прям
знаете, вот прям внутренний такой конфликт-парадокс, что же делать? Рассказывать все, что я для вас приготовил, или откликаться на ваши реплики. Ну, давайте все-таки попробую откликаться. В первую очередь, Светлана пишет в Телеграме. Здравствуйте, Светлана. А, кстати, прошу прощения, вот я так иронично отозвался о слушательнице, да, которая меня спросила о том, о чем же вроде бы говорю. Она сказала, что только что подключилась. Я обращаю ваше внимание, что все эфиры нашей программы есть на сайте радио «Говорит Москва», поэтому если вы поздно подключились, или если я ссылаюсь на эфир, который вы не слышали, заходите просто к нам на сайт, находите «Большая перемена» и все это слушаете в любое удобное для вас время. Вот, а потом приходите в эфир, задаете вопрос, я с удовольствием на него отвечаю. Как, например, на вопрос Светланы. Подскажите, пожалуйста, насколько полезна планка в подтягивании женского фартука живота? Или, и вообще, полезно ли это упражнение, как о нем говорят? Значит так, Светлана, давайте пойдем по порядку. Во-первых, не существует ни одного спасительного упражнения, скажем так. Ну, то есть, вот я, например, иронично отзывался там только что про там работу с бицепсом там на скамье Скотта, но в каком контексте? В контексте вот там расчета там снизить вес или там подтянуть кожу, потому что это очень изолированное упражнение, и оно этого эффекта не дает. Ну, например, если стоит задача восстановить руку после травмы. То есть это очень как бы часто при реабилитации используется. Ну, или же если стоит задача обеспечить себе некую эстетику тела, да, то, конечно, это упражнение оправданное и хорошее. И то же самое с планкой. Значит, никакой панацеей это упражнение не является. И вот любые, вот все люди, которые говорят вам, отжимайтесь 15 раз в день, или там 50 раз в день, или сколько угодно, сколько там сможете, и тогда у вас будет счастье, вы будете крепким. Или стойте в планке каждый день и старайтесь удлинять этот срок, и тогда вы можете там что-то другое не делать. Вот это чушь, такой подход чушь. Когда мы делаем какое-то упражнение, мы должны отдавать себе отчет, какой эффект оно вызывает, да, и как наше тело внутри него работает. Значит, планка сама по себе относится к так называемым изометрическим упражнениям. То есть это упражнения, в которых мы не двигаемся, а наши мышцы напрягаются. Вот как я там люблю, ну, на своих лекциях рассказывать. Представьте себе ситуацию, вы подходите к огромному гранитному камню, который пытаетесь поднять, который там весит, там, не знаю, 200 или 300 килограммов. Вы не сможете сдвинуть его с места, но вы будете очень стараться, и ваши мышцы будут напрягаться при этом, да, работа в теле как бы будет происходить. Это вот такой классический пример изометрического упражнения. И на самом деле такие упражнения достаточно полезны. Вот я многим людям советую вообще с них начинать вхождение в спорт. Потому что когда мы делаем какие-то сильные взмахи, когда мы делаем какие-то быстрые движения, то у нас как минимум возрастает угроза что-то вывихнуть себе, значит, компенсировать нехватку нашего мышечного аппарата чем? Нагрузкой на суставы. Вот. И плюс, значит, извините, потом, ну, просто я параллельно читаю, что мне пишут в Телеграме, вот, значит, и плюс, вы помните, мы говорили, есть такое очень важное понятие схема тела, это представление о том, на что наш организм способен, которое сформировано в нашем мозге. Да? И вот прежде чем переходить к каким-то активным динамическим действиям, полезно подправить, развить эту схему тела у себя в сознании, и это помогает делать такие упражнения. Но какие? Комплексные. Комплексные. То есть не одна сама по себе планка, а в комплексе. Поэтому, да, вот эти как бы изометрические упражнения, это здорово, присмотритесь в их сторону, и если вы начнете их практиковать, одно из этих упражнений будет планка, и это будет хорошо. Теперь дальше. Если же говорить про само упражнение планка, я сейчас не буду вдаваться в тонкости биохимии, но, скажем так, планка не имеет смысла, если ее делать там больше 15 секунд.
Вот потому что все, что идет дольше, мы начинаем компенсировать вот как бы тот цикл биохимии, который в нашем организме уже случился, какими-то дополнительными нагрузками. Ну, то есть это уже не становится как бы ну, вот, планкой, чем она была изначально. Вот, поэтому просто делать, поэтому планка хороша как дополнительное упражнение. Вот даже если не брать как бы эту изометрику, а если брать обычные нагрузки, вот вы там побегали, попрыгали, даже покачали штангу, вы можете в перерыве между упражнениями постоять в планке. Ну, там от 10 там, до 20 секунд, не больше, чтобы опять-таки схватить вот эту комплексную картину вашего тела. Потому что когда вы будете стоять дольше, у вас начнет провисать таз, у вас начнет отключаться там, значит, там спина, вы будете это компенсировать плечом, то есть вы будете просто перегружать свою нервную систему. Поэтому людям, которые особенно находятся в начале пути вот как бы развития себя, делать акцент на планку и стоять в ней как можно дольше я бы не рекомендовал. В этом плане лучше присмотритесь к разным комплексным упражнениям пилатеса, и если вы будете выполнять их правильно, вы увидите, как вы взмокнете, значит, к концу этой тренировки. Потому что действительно не все, что предполагает активные действия, движения, требует большой затраты сил. Теперь, если говорить про подтягивание женского фартука, то здесь все совсем интересно. Значит, классическая спортивная наука скажет вам, что вы не сможете адресно подтягивать те или иные зоны своего тела. То есть вы сможете влиять на общий процент жира у вас в организме, и вы сможете влиять на развитие мышечного каркаса, который у вас есть, и, соответственно, если у вас проседает ну, та или иная зона, вот в первую очередь, конечно, так называемые мышцы кора, что вот когда люди говорят, у меня проблема с фартуком на животе, я советую им обратить внимание, во-первых, ну, грубо говоря, на их осанку, скорее всего, она как бы нарушена, и, во-вторых, на вот так называемые мышцы кора, то есть не просто пресс, а мышцы спины, боковые мышцы, которые объединяют общий как бы комплекс. Чаще всего проседание есть именно там. И если это развивать, то как бы уже и кожа начнет подтягиваться. При этом, на самом деле, вот, ну, поскольку я постоянно развиваюсь, скажем так, честно скажу, последнее время я увлекся концепцией биохимии вот недавно умершего такого профессора Силуянова, который разработал свою систему изотон. Можете почитать об этом в интернете. Ну, это действительно, ну, как бы был академический ученый, который там на базе МФТИ все это как бы развивал. Вот Силуянов утверждал, что мы можем управлять не только обменом жира в нашем организме, вот на уровне биохимии, но и в отдельными зонами, в которых как бы они сосредоточены. Но там речь, конечно, не шла об отдельном упражнении. То есть вы можете, с одной стороны, найти просто его лекцию Силуянова в интернете, с другой стороны, я подумываю пригласить к нам в эфир вот одного из его таких научных как бы наследников, и мы как бы об этом поговорим. То есть есть утверждение, что в принципе, если сильно заморочиться с биохимией, а это что? Это, во-первых, доскональное понимание, как ваш организм усваивает еду и ну, как бы пищу и вот, как бы, микроэлементы, которые мы поглощаем, с одной стороны. С другой стороны, понимание, в каком режиме существования вы находитесь, уровень стресса, который у вас есть. Вообще, мне, конечно, кажется, что в нынешнее время вряд ли мы с уверенностью можем определять там свой уровень стресса. С третьей стороны, когда вы четко отдаете, ну, когда у вас происходит некий непрерывный тренировочный процесс, непрерывный в течение, ну, скажем так, от 4 месяцев как бы до года, и вы не то, что вы пробуете на себе, вот сегодня на пилатес сходила, завтра на йогу, послезавтра поплавала, там велотренажер покрутила, один раз упоролась до конца по полной, другой раз по телефону с мамой поговорила, ну вот понимаете, как бы нет. А если у вас есть какой-то системный, системные нагрузки, то тогда вы можете вот с большей вероятностью те или иные как бы зоны активировать. Но совершенно точно планка не будет входить в этот состав. Потому что если мы говорим про фартук, это скорее какие-то растягивания, наклоны, значит, ну, вот, знаете, набор советской гимнастики советской школы. Там упражнение «Ласточка». Я, как бы, у меня на языке... Понимаете, вот я сейчас бубню не потому, что я слова не могу подобрать, а потому что я боюсь сказать, что упражнение «Мостик» хорошо здесь могло бы помочь. Но я не могу советовать вам делать «Мостик», потому что я не знаю вашего возраста, я не знаю состояния вашего позвоночника. Вы сейчас наслушаетесь Переседова, встанете на «Мостик» и просто уже в следующий раз не придете слушать мои эфиры. Так что, скажем так, это все решает. Но не ведитесь, пожалуйста, на утверждение а-ля «делайте планку и будете красивыми и подтянутыми». Вот знаете, вот меня дико прям раздражает. Вот раздражает вот эта вот реклама, когда, понимаете, берется фотография или вот знаете, как вот магазин на диване, вот тренажеры продают, и вот берется модель, ну вот продают эти тренажеры, люди, которые профессионально развивают свое тело десятилетиями. Там входит в кадр человек просто, то есть они зачастую либо вообще как бы титулованные спортсмены, ну, либо, ну, просто видно там, этой модели там 24 года, из которых там 16 лет, она каждый день по 4 часа проводит в спортзале. И потом она берет в руки какую-нибудь фигнюшку, какой-нибудь это самое, да, и говорит, посмотрите, 20 минут в день, и у вас пресс будет такой же, как у меня. Самое главное, что нет, они формально, может быть, даже и правы. Может быть, даже и вправо. Потому что эти устройства, которые они предлагают, нормальный человек, если он на третьей минуте уже полностью выдохнется, потому что у него нет. Потому что на этом устройстве, чтобы 20 минут непрерывно качать пресс, это, да, надо иметь тело профессионального спортсмена. Просто как бы, ну, люди, вот как бы профессиональные спортсмены, и мы, седаки на диванах, мы отличаемся, вот количество ядер в клетках отличается. Мы реально видовые разные существа. Это понимаете, возьмите баллонку и отведите ее на какие-нибудь бега, значит, как бы, где гончие впахивают. Ну, она еще привяжите ее к этому, значит, зайцу. Ну, она просто умрет на втором круге, и все, вот точно так же и здесь. Понимаете? Лучше мостик вперед. Ну, мостик вперед, он безопаснее. Ну, во-первых, им тоже можно убиться. А во-вторых, ну, вопрос стоял про фартук называемый. Там все-таки надо растяжение в разные направления. Понимаете? Поэтому вот не ведитесь на это. Вот не ведитесь, как бы. Ни один человек одним упражнением не накачался настолько, чтобы его потом начали снимать в рекламе. Понимаете? А вот людей, которые профессионально себя развивали годами и через рекламу начинали вот продавать какую-то одну сотую каплю истины, я не могу сказать, что они все врут, но у них как бы, они говорят правду на одну сотую капли. Да? Вот таких людей просто миллионы. И здесь, соответственно, если у вас есть какая-то проблема, если вы считаете, что это проблема, то уделите внимание, изучите этот вопрос. Посмотрите разного рода лекции, у нас сейчас есть в открытом доступе. Аккуратно попробуйте те или иные практики. Но главное, что любая трансформация в теле, она происходит только на какой-то, ну, шестой месяц. Нет, самое главное, здесь может сработать эффект каши из топора. Вот я вот, я вот сейчас как бы вот вас отговаривал, но при этом должен признать, может сработать эффект каши из топора. Каким образом? Вот кого-то перемкнет, и он решит стоять вот в планке до последнего. Вот там простоит и минуту, и три, и пять, и десять. Что с ним случится? У него очень сильно заболит тело. У него заболит спина, у него заболят суставы. И тогда он подумает, а что бы мне делать, чтобы у меня суставы не болели? И он начнет искать гимнастику, которая станет расслаблять его там, как бы мышцы, которые шли в гипертонусе, да, будет увеличивать подвижность в суставах и так далее, и тому подобное. Начнет еще к этому добавить прогулки. И в результате он сделает весь набор действий, которые необходимы для развития его тела, значит, но отталкиваясь от планки. Но планка здесь не будет во главе угла. Но вот все-таки, ну, может быть, у вас такое и случится, но вот все-таки делать на этом акцент я бы не советовал. А теперь, что я хихикал.
значит, написала слушательница с именем Ника в Телеграм. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 948 и Телеграм для сообщений латинцев в одно слово «Говорит МСК-бот». Илья, добрый вечер. Раньше слушал вас эпизодически, а сегодня сижу и слушаю. Ника, здесь напрашивается реплика. А теперь буду слушать вас постоянно, чтобы я потом показал ее нашим редакторам, значит, в подтверждение того, что наша программа необходима и полезна. Параллельно читаю вашу биографию в интернете, чтобы лучше познакомиться с вами. Забавно, вы делитесь своей прошлой толстенькой жизнью, смешной, вы с отличным юмором. Спасибо большое, Ника. Но я вообще должен сказать, что я не делаю принципиального различия вот себя там толстенького и не толстенького там, пробежавшего там полумарафоны. Вы никогда от меня не услышите такую интенцию, типа, боже мой, каким я был чудовищем, каким я был уродом, слава богу, что я похудел, аллилуйя, моя жизнь началась в этот момент. Да нет, я был как бы классный в любом весе, и мне это как бы очень нравилось. И вопрос стоит не в цифрах на весах, вопрос стоит на самом деле просто в ощущении свободы и контроля. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые живут в крупных телах, ну, как бы, если это их сознательный выбор, и я знаю таких людей, я с ними прекрасно дружу. Другое дело, что нам в любом теле нужно иметь правильно развитые мышцы, нам в любом теле нужно иметь правильно укрепленное сердце. И если мы весим много, это даже в большей степени обязывает нас уделять этому внимание. Потому что вот я постоянно повторяю и буду повторять, что если вы посмотрите на модели плюс сайз, которые расхаживают по мировым подиумам, то вы увидите, что они грациозны, что они физически хорошо развиты, что на самом деле у них все прекрасно с координацией, когда они стоят на каблуках. Да? То есть если вы наели свои килограммы от черной депрессии, если вы, значит, боитесь выйти на улицу, пугаетесь окружающего мира, и от постоянного сидения у вас происходят атрофированные мышцы, сутулость и прочее-прочее, значит, перебои сердечного ритма, то вы не такой же, как модель на плюс-сайз-подиуме. Вы как бы биологически от нее отличаетесь. И здесь вопрос стоит не в том, худеть или не худеть, а вопрос стоит в том, насколько ваше как бы тело принадлежит вам и как вы себя ощущаете. Так, ну давайте все-таки я закончу, как обещал, я же говорил, первое, друзья, да, ну как бы помните про то, что наша жизнь происходит периодами. И вот даже вот эти, знаете, вот ситуации, когда человек говорит, я начинаю что-то и бросаю. Вот я вот периодически, вот я там, раз в полгода решаю начать заняться спортом. Меня хватает на 2 недели, а потом я выпадаю из этого. Отследите. То есть очень может быть, что у вас действительно есть периоды эмоциональной активности. У вас есть периоды физической активности. И то, что у нас внутри этих периодов и циклов сначала возникает какой-то подъем, а потом за этим следует спад, это не проблема вашего, не знаю, воспитания, это не проблема вашего, как бы, характера. Это та биологическая реальность, в которой вы существуете, и отменить которую вы не сможете. То есть, если вы живете циклами, как любое живое существо на этой планете, то у вас в какие-то моменты будет подъем, а в какие-то моменты, минуты, будет спад. И, значит, вопрос стоит не в том, чтобы этот спад отменить, а вопрос стоит в том, чтобы пройти период этого спада, ну, как бы с наименьшими потерями, так, чтобы сохранить любую форму активности, чтобы потом выйти снова на этот пик. То есть не бросить окончательно, а сохранить в определенном периоде, да? И дальше, присмотревшись к себе, можно понять, а какая у меня есть эмоциональная повторяемость, а какая у меня есть физическая повторяемость, какая у меня есть интеллектуальная повторяемость, потому что вот люди знают по себе. Бывает, что хочется узнавать что-то новое, и книжки там проглатываешь там по 3 штуки, не знаю, в неделю. А бывает, что вообще и хочется смотреть только, знаю, там старые советские фильмы или там какие-то там, да. А помогает, здорово помогает это отследить. Вот как бы одна из вещей, спрашивает, а в чем вот секрет вашего снижения веса? И оказывается, что главная особенность моей практики не в какой-то диете, не в каких-то там супер-пупер упражнениях, а именно в повседневных практиках. То есть что я начал вести дневник,
Я начал вести дневник, и я начал вот записывать, когда мне хорошо, я записываю, когда мне плохо, я записываю, когда у меня что-то получается, я записываю, когда у меня что-то не получается, я записываю. И потом ты через 3-4 месяца отматываешь, и ты видишь, что это повторяется с определенной регулярностью. И ты уже можешь предсказать, что если вот сейчас у меня вошло период увлечения чего-то, то будет за этим спад, и я к этому могу подготовиться. Да? И вот самый простейший пример, вот это вот наше деление на жаворонков и сов. И здесь, вот если говорить, значит, про, например, питание, да, жаворонков, то вот это я прямо из хорошей советской книжки, значит, про биоритмы выписал для себя, и по этим советам теперь как бы живу сам и советую тем людям, которые ко мне обращаются, что, смотрите, вот жаворонкам, например, рекомендую, при том, что они встают рано, да, рекомендуется первый раз завтракать через час после пробуждения. Вообще, это очень интересно, что с точки зрения диетологии, мы как привыкли, до последнего поспали, проснулись, зубы на бегу почистили, бутерброд себя впихнули, в лучшем случае уже там минут через 20 после пробуждения, да, и поскакали куда-то дальше в большой мир. Это не очень здорово. Не очень здорово, в том числе вот для наших биоритмов, потому что наш организм, потому что у нашего желудочно-кишечного тракта есть своя периодичность, которая связана тоже с 24-часовым циклом. Да, и здесь жаворонки. Через час мы завтракаем. А что мы этот час делаем? А мы этот час спокойно умываемся, а мы этот час успеваем как раз сделать простейшую зарядку какую-то, не слишком интенсивную, да? А совам аж через полтора часа после пробуждения. То есть они подольше поспали, и еще когда уже у жаворонков у них уже второй завтрак начнется, завтра совы настолько только, значит, как бы кушают. Вот. И, соответственно, ужинать жаворонкам рекомендуется в 19 часов, а совам в 20. При этом, значит, для людей всех хронотипов второй завтрак — это 12-13 часов, обед 15-16, и еще вечерний чай рекомендуется в 22 часа. И вот здесь вот что интересно, вот этот период пятиразового питания, где есть три основных, значит, приема пищи и два дополнительных, а если присмотреться, он совпадает с естественным ритмом питания младенцев. Вот опять-таки кормящие матери, они скажут, что очень часто, даже если ребенка там кормить не по часам, а вот когда он начнет просить, дети просят есть где-то 5 раз в день, когда они вот как бы младенчики. И на самом деле, вот если говорить про эмоциональную разгрузку, а вот любые ограничения в любые диеты, любые ограничения в питании, это, в первую очередь, нагрузка на нашу нервную систему. Вот, то легче это преодолеть, если мы сохраняем вот этот такой младенческий ритм нашего питания. Вот. Больше, вот, я скажу, одна из теорий, почему мы переедаем, когда мы нервничаем, хотя физической потребности у нас в этом нет. А на самом деле у нас, как мы нервничаем, когда чувствуем себя не беззащитными. Когда нам что-то угрожает, и мы как бы чувствуем себя беззащитными. И, знаете, вот народная речь, она очень мудрая, и есть такое очень простецкое выражение, когда что-то плохое происходит: «Мама, зароди меня обратно». В 90-е оно было, встречалось, да. И вот оно такое, как казалось бы, такое очень наивное, простое, но в этом есть своя правда. Вот когда мы сталкиваемся с чем-то, что нас пугает, мы хотим вернуться куда-то туда, вот в беззаботное детство. А вот это как бы... Вот это ощущение защищенности и беззаботности, оно связано было с чем? С питанием, которое мы получали от матери. И вот это переедание, это впадание в такое состояние младенческой, с одной стороны, беззащитности, а с другой стороны и защищенности. И вот чтобы сохранить вот это чувство безопасности и при этом контроль за своей жизнью, вот правильно подобранный ритм питания и правильно подобранный ритм жизни, в котором мы себя не насилуем, будем называть так, это вот залог того, что мы будем здоровыми и в том числе стройными. Спасибо большое за ваши добрые слова. Вот мне тут написали в Телеграме. Уже нет времени все читать. Услышимся через неделю. Илья Переседов, «Большая перемена». Удачи, пока.